Страница 23. Глава 2. Государство и революция. Опыт 1848-1851 годов. Параграф 1. Канун революции. Первые произведения зрелого марксизма, «Нищета философии» и «Коммунистический манифест» относятся как раз к кануну революции 1848 года. В силу этого обстоятельства, наряду с изложением общих основ марксизма, мы имеем здесь до известной степени отражение тогдашней конкретной революционной ситуации, и поэтому целесообразнее будет, пожалуй, рассмотреть то, что говорится авторами этих произведений о государстве, непосредственно перед их выводами из опыта 1848-1851 годов. «Рабочий класс, — пишет Маркс в «Нищете философии», — поставит в ходе развития на место старого буржуазного общества такую ассоциацию, которая исключает классы и их противоположность. Не будет уже никакой, собственно, политической власти, ибо именно политическая власть есть официальное выражение противоположности классов внутри буржуазного общества. Страница 182 немецкого издания 1885 года. Смотри Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 4, страница 184. Поучительно сопоставить с этим общим изложением мысли об исчезновении государства после уничтожения классов то изложение, которое дано в написанном Марксом и Энгельсом несколько месяцев спустя, именно в ноябре 1847 года, в «Коммунистическом манифесте». Описывая наиболее общие фазы развития пролетариата, мы прослеживали более или менее прикрытую гражданскую войну внутри существующего общества, вплоть до того пункта, когда она превращается в открытую революцию, и пролетариат основывает свое господство посредством насильственного ниспровержения буржуазии. Мы видели уже выше, что первым шагом в рабочей революции является превращение, буквально повышение пролетариата в господствующий класс, завоевание демократии. Пролетариат использует свое политическое господство для того, чтобы постепенно вырвать у буржуазии весь капитал, централизовать все орудия производства в руках государства, то есть организованного как господствующий класс пролетариата, и, возможно, более быстро увеличить сумму производительных сил. Страницы 31 и 37 по седьмому немецкому изданию 1906 года. Смотри Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 4, страница 435 и страница 446. Страница 24. Здесь мы видим формулировку одной из самых замечательных и важнейших идей марксизма в вопросе о государстве. Именно идеи диктатуры пролетариата, как стали говорить Маркс и Энгельс после Парижской коммуны. А затем в высшей степени интересное определение государства, принадлежащее тоже к числу забытых слов марксизма. Государство, то есть организованный в господствующий класс, пролетариат. В работе «Марксизм о государстве» имеется такая запись Ленина. Найти и справиться, говорили ли Маркс и Энгельс до 1871 года о диктатуре пролетариата. Кажется, нет. Настоящий том, страница 159. При работе над книгой «Государство и революция» Ленину, по-видимому, не удалось выяснить этот вопрос. о письме Маркса к Вейдемейеру Ленин узнал, очевидно, позднее, когда книга была уже издана. На последней странице экземпляра первого издания книги «Государство и революция», принадлежащего Ленину, имеется следующая запись на немецком языке. «Neue Zeit, 1906-1907 годы, номер 31, от 2-5-1907 года. Меринг. Новые материалы к биографии Маркса и Энгельса. Из письма Маркса к Вейдемейеру от 5-3-1852 года». А далее следует выписка из этого письма, где речь идет о диктатуре пролетариата. Соответствующее дополнение Ленин внес во второе издание книги «Государство и революция», выпущенное в 1919 году. Настоящий том, страницы с 33 по 35. Это определение государства не только никогда не разъяснялось в господствующей пропагандистской агитационной литературе официальных социал-демократических партий. Мало того, оно было именно забыто, так как оно совершенно непримиримо с реформизмом. Оно бьет в лицо обычным оппортунистическим предрассудкам и мещанским иллюзиям насчет мирного развития демократии. Пролетариату нужно государство. Это повторяют все оппортунисты, социал-шовинисты и каутскианцы, уверяя, что таково учение Маркса, и забывая добавить, что, во-первых, по Марксу пролетариату нужно лишь отмирающее государство, то есть устроенное так, чтобы оно немедленно начало отмирать и не могло не отмирать. А во-вторых, трудящимся нужно государство, то есть организованный в господствующий класс пролетариат. Государство есть особая организация силы, есть организация насилия для подавления какого-либо класса. Какой же класс надо подавлять пролетариату? Конечно, только эксплуататорский класс, то есть буржуазию. Трудящимся нужно государство лишь для подавления сопротивления эксплуататоров, а руководить этим подавлением, провести его в жизнь в состоянии только пролетариат, как единственный до конца революционный класс. Единственный класс, способный объединить всех трудящихся и эксплуатируемых в борьбе против буржуазии, в полном смещении ее. Страница 25. Эксплуататорским классам нужно политическое господство в интересах поддержания эксплуатации, то есть в корыстных интересах ничтожного меньшинства против громаднейшего большинства народа. Эксплуатируемым классам нужно политическое господство в интересах полного уничтожения всякой эксплуатации, то есть в интересах громаднейшего большинства народа против ничтожного меньшинства современных рабовладельцев, то есть помещиков и капиталистов. Мелкобуржуазные демократы, эти якобы социалисты, заменявшие классовую борьбу мечтаниями о соглашении классов, представляли себе и социалистическое преобразование мечтательным образом, не в виде свержения господства эксплуататорского класса, а в виде мирного подчинения меньшинства, понявшему свои задачи большинству. Эта мелкобуржуазная утопия, неразрывно связанная с признанием надклассового государства, приводила на практике к предательству интересов трудящихся классов, как это и показала, например, история французских революций 1848 и 1871 годов, как это показал опыт социалистического участия в буржуазных министерствах в Англии, во Франции, в Италии и других странах, в конце XIX и в начале XX века. В конце XIX, начале XX века, правящие круги буржуазии в ряде стран, пытаясь расколоть рабочее движение и незначительными уступками отвлечь пролетариат от революционной борьбы, прибегли к сложному маневру, привлекли к участию в реакционных буржуазных правительствах некоторых реформистских лидеров социалистических партий. В Англии в 1892 году в парламент был избран Джон Бернс, один из прямых предателей рабочего класса, продавшихся буржуазии за министерское местечко. Ленин, сочинение, пятое издание, том 17, страница 239. Во Франции в 1899 году в буржуазное правительство Вальдека-Руссо вошел социалист Александр Этьен Мильеран, помогавший буржуазии проводить ее политику. Вступление Мильерана в реакционное буржуазное правительство нанесло большой вред рабочему движению Франции. Ленин характеризовал мильеранизм как ренегатство, ревизионизм, практическое бернштейнианство. Социалисты типа Мильерана, подчеркивал Ленин, посулом крохотных социальных реформ отвлекали рабочий класс от революционной борьбы. Смотри сочинение, пятое издание, том 10, страница 25. В Италии в начале 20 века наиболее откровенными сторонниками сотрудничества с правительством выступили социалисты Леонида Бессалати, Иваноэ Бономи и другие, которые в 1912 году были исключены из социалистической партии. Во время Первой мировой войны правооппортунистические лидеры социал-демократических партий ряда стран открыто перешли на позиции социал-шовинизма, вошли в буржуазные правительства своих стран, выступив проводниками их политики. «Ничего нет странного, — указывал Ленин, — что пролетариат передовых парламентских стран, испытывая омерзение при виде таких социалистов, как Шейдеманы, Давиды, Легины, Самба, Ренадели, Гендерсоны, Вандервельды, Стаунинги, Брантинги, Бессалати и компания, все чаще отдавал свои симпатии анархосиндикализму, несмотря на то, что это был родной брат оппортунизма». Настоящий том, страница 45. Ленин в ряде работы, особенно в статье «Целый десяток социалистических министров», сочинение, пятое издание, том 30, страницы со 193 по 195, раскрывает оппортунистическую деятельность лидеров правых социал-демократов. Маркс всю свою жизнь боролся с этим мелкобуржуазным социализмом, ныне возрожденным в России партиями эсеров и меньшевиков. Маркс провел учение о классовой борьбе последовательно, вплоть до учения о политической власти, о государстве. Свержение господства буржуазии возможно только со стороны пролетариата, как особого класса, экономические условия существования которого подготавливают его к такому свержению, дают ему возможность и силу совершить его. В то время как буржуазия раздробляет, распыляет крестьянство и все мелкобуржуазные слои, она сплачивает, объединяет, организует пролетариат. Только пролетариат, в силу экономической роли его в крупном производстве, способен быть вождем всех трудящихся и эксплуатируемых масс, которые буржуазия эксплуатирует, гнетет, давит часто не меньше, а сильнее, чем пролетариев, но которые не способны к самостоятельной борьбе за свое освобождение. Страница 26. Учение о классовой борьбе, примененное Марксом к вопросу о государстве и о социалистической революции, ведет необходимо к признанию политического господства пролетариата, его диктатуры, то есть власти, не разделяемые ни с кем, и опирающиеся непосредственно на вооруженную силу масс. Свержение буржуазии осуществимо лишь превращением пролетариата в господствующий класс, способный подавить неизбежное, отчаянное сопротивление буржуазии и организовать для нового уклада хозяйствования все трудящиеся и эксплуатируемые массы. Пролетариату необходима государственная власть, централизованная организация силы, организация насилия и для подавления сопротивления эксплуататоров, и для руководства громадной массой населения, крестьянством, мелкой буржуазией, полупролетариями в деле налаживания социалистического хозяйства. Воспитывая рабочую партию, марксизм воспитывает авангард пролетариата, способный взять власть и вести весь народ к социализму, направлять и организовывать новый строй, быть учителем, руководителем, вождем всех трудящихся и эксплуатируемых в деле устройства своей общественной жизни без буржуазии и против буржуазии. Наоборот, господствующий ныне оппортунизм воспитывает из рабочей партии отрывающихся от массы представителей лучше оплачиваемых рабочих, устраивающихся сносно при капитализме, продающих за чечевичную похлебку свое право первородства, то есть отказывающихся от роли революционных вождей народа против буржуазии. Государство, то есть организованный в господствующий класс пролетариат, эта теория Маркса неразрывно связана со всем его учением о революционной роли пролетариата в истории. Завершение этой роли есть пролетарская диктатура, политическое господство пролетариата. Страница 27. Но если пролетариату нужно государство, как особая организация насилия против буржуазии, то отсюда сам собой напрашивается вывод, мыслимо ли создание такой организации без предварительного уничтожения, без разрушения той государственной машины, которую создала себе буржуазия. К этому выводу вплотную подводит коммунистический манифест. И об этом выводе говорит Маркс, подводя итоги опыту революции 1848-1851 годов.